эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем, находим хорошее. В студии с вами Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 7 января, с Рождеством тех, кто празднует его сегодня. Сегодня мы будем говорить о таком. Как в украинско-российском противостоянии используется язык? Как говорить об этом противостоянии правильно в новом году? Как язык может лечить и ранить? Об этом мы поговорим сегодня в студии с доцентом Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Александром Бондаренко. А также сегодня мы расскажем, зачем советская власть запретила фильм о труженицах Донбасса. Мой коллега, журналист Дмитрий Джулай, собрал неизвестное кино, которое попало под запрет полвека назад. В подборке есть и фильм Ролана Сергиенко «Объяснение в любви». Что же такого он показал? Дмитрий об этом сегодня расскажет в студии. Друзья, к сожалению, сегодняшний эфир выходит в записи, но мы ждем ваших отзывов на наш автоответчик. Его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории. Также ждем ваших отзывов об этом эфире в наших социальных сетях «Донбасс Реалии». Мы есть в ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, переходим к общению в нашей студии. Как в гибридной войне используется со стороны Российской Федерации язык? Как говорить правильно о том, что происходит на Донбассе, в оккупированном Крыму и вообще в отношениях между Украиной и Россией правильно? И как язык может лечить и ранить? У нас в гостях Александр Бондаренко, доцент Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Напомню еще раз, мы общаемся в записи, но ждем ваши отзывы на наш автоответчик. Его номер 0800 300 403. Дождитесь звукового сигнала, говорите, ваше мнение прозвучит в эфире. Александр, прежде всего хочу, чтобы мы послушали вот такой словарик. Мы постоянно его крутим в нашем эфире, объясняем людям простыми словами то, что происходит между Украиной и Россией. Вот один из этих словариков называется «Гибридная война». Давайте послушаем, что мы рассказываем людям, да, и потом это обсудим.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Ну, во-первых, Александр, правильно ли мы все рассказываем, да, и какое место в этой гибридной войне играет именно язык? Насколько вот вы рассказали уже немножко, да, что в вашем институте есть целая группа, которая занимается изучением подобных вещей.
Ну, вы практически все правильно сказали. Я вам скажу, что такое понимание гибридной войны, оно лежит в основе военной доктрины Российской Федерации и, собственно, начальник генерального штаба Герасимов использует именно такой подход. Единственное, что хотелось бы добавить, что, в принципе, как бы гибридная война как такова, это не есть какое-то супер ноу-хау. И в принципе, по большому счету, любая война, она гибридна, потому что мы привыкли к тому, что за термином война это обязательно милитарная какая-то такая составляющая, да, техника, оружие, стреляют, взрывы, физически реальные убитые, реальные раненые. Телесно. А то, о чем мы говорим с вами, это поражение сознания людей. И я вам скажу, что в этой сфере тоже есть свои убитые и раненые. То есть, есть, на мой взгляд, есть люди, которые настолько сознание которых настолько поражено, что я их отношу к категории 200-х, а есть таких, с которыми можно работать, и ученые, которые занимаются контрсугестией, они говорят, что, в принципе, можно специальными методиками вывести из состояния условного зомбирования.
Раненого человека, да,
сознание? Да, раненого 300-го. Это метафора, конечно.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии мы говорим о том, как в украинско-российском противостоянии используется язык, как говорить об этом противостоянии правильно в новом году и как язык может лечить и ранить. У нас в гостях доцент Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Александр Бондаренко. Друзья, сегодня мы общаемся в записи, но вы можете оставить отзыв о нашей программе на наш автоответчик, его номер 0800 300 403. Дождитесь звукового сигнала и говорите. Также ждем ваших отзывов об этом эфире во всех социальных сетях «Донбасс Реалии».
Действительно, гибридная война – это объединение милитарных и немилитарных составляющих, вот, но ноу-хау России заключается в том, что вот эти немилитарные составляющие гибридной войны она поставила на первую позицию и поставила перед собой задачу изменения сознания людей до того, как, вот, собственно, появляются вежливые или зеленые человечки, вот, и когда появляются люди с оружием. И вот, собственно говоря, наступает горячая фаза, милитарная фаза этой войны.
Что мы видели, собственно говоря, и в Крыму, и на Донбассе, да, когда люди, ну, своими руками, да, собственно говоря, приводили эти войска, либо защищали их, либо звали, выходили на подобные митинги пророссийские.
Да, безусловно, вы правы, и вот эти вот митинги, когда люди с обезумевшими глазами кричат «Путин, введи», это, конечно, уже заключающая или заключительная фаза этой части войны. Вот, но до этого, вот, собственно говоря, инструментарий гуманитарно использовался для того, чтобы подготовить людей к этому. И вот я говорю о том, что поражение ментальной матрицы, оно идет по четырем основным точкам. Это язык, религия, это история, мифы и это культура. И вот, собственно говоря, мы сегодня будем говорить о языке. Это самая сложная из возможных, как бы, тем для меня лично, потому что я работаю на кафедре русской филологии многие годы, и я понимаю, что именно русский язык использовался как оружие, как инструмент и как способ воздействия на людей.
Каким образом, да, вот расскажите. И вообще очень странно, да, вы филолог, получается, да, и мы сейчас рассуждаем о войне. Когда это началось, вот с вашей точки зрения, со стороны Российской Федерации по отношению к Украине, и в чем выражались вот эти вот моменты влияния способом языка?
На мой взгляд, активная фаза вот этой гибридной войны началась в 2007 году с четкой привязкой к 27 июля. Это тот день, когда руководитель соседней недоимперии впервые использовал не тот предлог, когда говорил об Украине. Он сказал официально, во время официального выступления, он сказал «на Украине». До этого, можете отследить, он всегда корректно говорил «в Украине». И вот для меня лично это как бы какая-то точка отсчета. Вот. Хотя концептуально, безусловно, раньше разрабатывалась тактика вот этой гибридной войны, и доктрина была принята в окончательном оформленном виде уже позже, но это, ну, не важно, конкретная дата принятия военной доктрины. Автором ее является Герасимов, начальник генерального штаба, ну, одним из авторов, скажем так. А вот то, что касается поражения ментального слоя, ментальной матрицы, как мы говорим, это, безусловно, продолжалось и в годы Советского Союза, когда украинцы воспринимались как угроза Советской империи.
Буржуазные националисты.
Ну, называть можно по-разному. Вы знаете, кстати, насчет слов маркеров и названий. Очень интересно, я относительно недавно, ну вот уже после начала, собственно, после «Зеленых человечков», прочитал книгу известного немецкого филолога Виктора Камперера, которая называется «Язык Третьего Рейха». Так вот, пресловутые жидобандеровцы, которыми пугали из жителей Крыма и жителей Донбасса, я нашел соответствие в языке Третьего Рейха. В те времена в газетах был популярен термин «жидобольшевистские орды». То есть жидобольшевики, жидобандеры, как бы одна абсолютно...
Связка такая.
Да. Да, так вот, говоря о поражении ментальной матрицы, мы говорим о том, что язык, конечно же, использовался как, и как оружие, и как средство, и как объект. Как объект поражения украинской мовы, а как средство поражения русский язык. И можно выделить несколько аспектов, в частности...
Давайте, вот, наверное, у нас много слушают носителей русского языка, да, или людей, которые считают себя русскоязычными, получается, что они носители какого-то оружия, распространители неких идей, сами того не осознавая, правильно я вот вас понимаю?
Ну, не совсем так. Значит, мы говорим о том, что специальные службы, которые занимаются этими вещами, они используют людей, для которых русский язык является основным средством общения, как носителей вот этого оружия и как объект тоже в какой-то степени. Ну, например, мы можем сказать, что... Ну, вот, недавний указ недоимператора, соседней недоимперии по фамилии, которая рифмуется футбольными фанатами, мы знаем как, он издал указ об облегчении получения гражданства жителями Украины и жителями Беларуси. И среди прочих условий, ну, понятное дело, раньше была сдача экзамена по языку, а сейчас этот экзамен отменили. Вот просто как пример, одним указом, да, облегчается, ну, казалось бы, речь идет о суто бюрократических штучках, да, вот облегчение получения паспорта. На самом деле это просто маркировка территории, да, или якорение территории. Вот мы, здесь живут люди, которые говорят на русском языке, поэтому они имеют преимущество в получении паспорта Российской империи. Ну, и таких примеров можно привести много, когда язык именно является оружием. Например, в той же РФИ, сейчас скажу, в каком году, точно, чтобы не
обмануть наших слушателей.
Не обмануть слушателей, да. Значит, ну, собственно говоря, 10 сентября этого года, 19 года, был страшный случай, когда ученый Альберт Разин спалил себя живьем, протестуя против языковой политики Российской Федерации. Страшный случай, об этом писали, и можно найти видео, жуткое самосожжение, этот человек погиб. Вот. Но он протестовал против языковой политики, против отмены обязательного изучения родного языка в школах Российской Федерации. И что можно сказать, да, что Кремль ведет политику, связанную с тем, что от национальности должны остаться только национальные костюмы, национальная кухня и этноансамбли, да, а то, что что формирует сознание людей, а язык – это одна из основных составляющих сознания людей.
Идентичности человека.
Да, да. И поэтому, ну, кстати, в Советском Союзе похожие вещи были тоже, да, когда русский язык в какой-то момент объявили языком общения и единения народа в СССР. Вот. Но, правда, не дошло до того, до запрета изучения национальных языков, но действовали другими способами. Например, в Украине в 1975 году, если я не ошибаюсь, в 1975 году иезуитски была повышена заработная плата учителей русского языка в школах Украины на 20%, по-моему. И учителя украинского языка, и даже английского и немецкого, они были в заведомо худшем положении по сравнению с учителями. Вот скажите, что это не политика.
То есть всегда Москва, да, вот, ну, вот советские времена явно, да, да и сейчас Российская Федерация видит врага в национальных языках, и в частности в украинском языке, то есть каким-то образом его унижает, преуменьшает его значение, боится, по сути.
Боится, есть чего бояться, я вам
скажу честно. А почему, кстати, чего бояться?
Объясняю. Ну, вот есть как бы историко-лингвистический аспект этой проблемы. Дело в том, что русский язык – это достаточно специфическое образование, с точки зрения сутолингвистической. Вот, в немецкой лингвистической традиции русский язык называют субстратом угро-финских языков. Мы знаем о том...
То есть не что... славянским языком?
Ну, да, с большой примесью славянских элементов, но в основе своей угро-финским. Но мы можем говорить о том, что... то ну, вся территория, славянизация, вернее так, славянскими территориями были только три княжества, Псковская, Новгородская и Смоленская, остальные были, на остальных территориях проживало в массе своей неславянское население, и славянизация этих земель начинала где-то там с 12-13 века. И спрашивается, а что же было до этого? Что было? Было в основном угро-финское население, которое впоследствии было захвачено, знаю, монголо-татарами, и вот смесь, дикая смесь угро-финского населения с монголо-татарским, и при этом произошла славянизация этих территорий, а славяне пришли с территории Киевской Руси. И вот, собственно говоря, почему пугает так украинский язык? Потому что корни-то отсюда, и, например, вот суть такие исторические моменты, жаль, у нас как бы радио, мы не можем показать, вот, но вам могу показать, вот у меня есть...
Возможно, мы покажем нашим слушателям, потом покажем...
Окей, картинку, покажете, да. Вот это... небольшое граффити со стен Софии Киевской. Я его прочитаю. «Господи, помози рабу своему Василиеви, грешнику, помилуй». Ну и дальше неважно. Вот «помози», во-первых, форма, а во-вторых, «Василиеви». Форма «Василиеви» – это та форма, которая сейчас в украинском языке существует, «Василиеви», да, и таких примеров не счесть. Следует сказать, что во времена князя Владимирова, которого тоже, так сказать, используют как духовную скрепу в соседней недоимперии, Киев говорил по-украински. Вернее, он говорил по-русски, потом просто название украли.
По-русски.
По-русски, да. Простой русской мовы, так как это, кстати, наш ходячий философ Григорий Савович Сковорода, вот он писал, что он говорит простой русской мовы. Вот это простая русская мова, я вам скажу, что еще одна духовная скрепа соседней империи, недоимперии, это толковый словарь живого великорусского языка, Владимира Ивановича Даля. Это тоже, знаете, такая очень интересная штучка. Дело в том, что Владимир Иванович Даль, помимо словаря, еще является автором собрания пословиц и поговорок русского народа. Так вот, когда он собирал эти пословицы и поговорки, ездил по селам, то столкнулся с таким явлением, о котором он написал своему другу в Луганскую губернию. Он родом из Луганска, мы знаем, да, казак луганский. Так вот, он написал, что 130 верст от Москвы в деревне никто по-русски не понимает. А это середина XIX века. То есть на территории Московской области в деревнях люди говорили на каком-то из языков у графинской языковой семьи. И, кстати, между прочим, еще вот как бы историко-лингвистический такой один момент, связанный с, собственно, словарем Даля, потому что сам словарь был вот то, чем мы пользуемся практически в каждой семье в Советском Союзе, среди прочих там собраний сочинений, стоял словарь Даля. Может быть, даже у вас дома он был. Обратите внимание, что это второе издание. А первого издания вы никогда не увидите. И первое издание называлось «Толковый словарь великорусского наречия русского языка». И великорусское наречие русского языка, да, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, в понимании Владимира Ивановича Даля, русская мова, русский язык.
Основной язык, а это просто диалект, русский язык.
Да,
то,
один
что мы
из
называем.
Больших, великорусской, да, диалектов. И возникает вопрос, ну, как у нас в Киеве очень часто спрашивают, только Мурабинович, да? Ведь сейчас руководитель соседней недоимперии все время говорит о том, что украинский язык – это недоязык, а украинский народ – нет такого этноса, нет такого украинского народа, это все придумали. Ну, раньше у него австро-венгерский штаб фигурировал в его...
Вот граф Потоцкий недавно прозвучал.
Теперь, да, а теперь вот появился вдруг граф Потоцкий. И, ну, ежели бы не было войны, то можно было бы сказать, что вот, типа, приедь в Киев и посмотри на стены Софии в Киевской и прочитай, что там написано, и тебе станет многое понятно. Но это, конечно, из категории вещей нереальных абсолютно. То есть... Можно еще сказать о том, что вот в этом плане очень интересный документ – это Мстиславова грамота. Мстиславова грамота, которая написана в 1030 году приблизительно, ну, может быть, 31 или 29. И эта грамота написана в Киеве, в скриптории Софии Киевской. И в этой грамоте речь идет о передаче куска земли монастырю Святого Георгия. Это Юрьевский монастырь под Новгородом. И там, кстати, тоже очень много форм интересных. В частности, вот святому Георгиеви. Вот, но самое главное другое. Киевский князь в 1130 году передает землю монастырю, а монастырь находится возле Новгорода. А документ пишется в Киеве. Вот вопрос, да, кто кому Рабинович?
Ну да, то есть, насколько я понимаю, в украинском языке Российская Федерация современная и раньше, вот Советский Союз, Российская империя видит угрозу для своего существования, потому что появляются закономерные вопросы, да, существует, не существует, как может не существовать то, что появилось раньше и тому подобные вещи. То есть тут язык как объект определенный. Я вот хотел бы еще поговорить про язык как субъект. Вот интересный момент упомянули, да, 27 июля 2007 года, когда Владимир Путин, по вашим словам, впервые использовал предлог «на Украине», да, вместо «в Украине». То есть это каденция, насколько я понимаю, Виктора Ющенко, да, вот идет Российская Федерация на лингвистическом фронте в наступлении в определенное, да? В чем это еще выражалось? Вот, чтобы наши слушатели могли понимать, как язык действительно используется, использовался, да, и сейчас используется как оружие. Вот есть у нас, допустим, очень много формулировок, связанных с украинско-российским конфликтом, с войной на Донбассе, в частности, да? Это линия соприкосновения, линия размежевания, сепаратисты, террористы. Как это использует Российская Федерация? Вот, может, тут какие-то выделить еще такие вещи?
Ну, к сожалению, я вам хочу сказать, что не только Российская Федерация, но существует в Украине и пятая колонна, которая использует эту проблему в качестве такого постоянного раздражителя. Мы можем сказать о совсем недавних проявлениях вот такой вот языковой войны, в частности, заявление одного недоросля из Верховной Рады Украины по поводу того, что война, вернее, аннексия Крыма была спровоцирована принятием закона о языке. Даже не хочу называть фамилию этого народного депутата, поскольку он...
Точнее, отмена закона Кивалова-Колесниченко.
Совершенно верно, да. Ну, просто принятие того или иного документа является как бы казус белли, да, причиной войны. Вот подобные вещи ведь несутся не только из Запоребрика, но и на украинской территории очень многие политики используют эту проблему, этот вопрос как некий раздражитель. Я не говорю о откровенно пророссийских партиях, которые есть в украинском парламенте и в украинском политикуме, а даже те, которые себя позиционируют как якобы проукраинские или украиноцентричные, проявляют полное невежество в плане языковой политики. На самом деле язык является основой фундальной матрицы, и если ты хочешь уничтожить страну или нацию, то отбери у нее язык. Об этом очень хорошо сказала Лина Костенко. Знаем эту цитату, да, нації помирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову. Золотые слова. И вот, собственно, об этом речь идет, что если ты хочешь доминировать на какой-то территории, заставь эту территорию говорить на понятном тебе языке, вот, а потом приходи защищать тех людей, которые говорят на этом языке, а защищать уже можно и с использованием градов, танков, оружия и так далее. Вот эти вещи, они, к сожалению, очень недооцениваются современной украинской властью, то ли в силу
того, что они либо верят, да, либо не придают этому значения.
Я думаю, что они в какой-то степени подвержены тому влиянию извне, которое было на протяжении многих десятилетий.
А что это за влияние?
Ну, я вам скажу так. Не секрет, что то и в Советском Союзе, и в постсоветское время, если ты говорил на украинском языке, то тебя считали в какой-то степени недоразвитым.
Или неблагонадежным.
Неблагонадежным это службы считали, а соседи, которые говорили на русском или на суржике, как Верка Сердючка, они считали недоразвитым каким-то, недалеким, и это насаждалось, вот эта украинскую мову меншовартість через отношение к языку. Это в Киеве было, это было в крупных городах, я представляю, насколько это было распространено на территории Донбасса. Я когда приезжал в Донецк, по-украински... Ну, если ты начинал говорить по-украински, а я всегда начинал говорить по-украински, поскольку я возглавлял одну из общественных организаций, то позволял себе такую вольность начать как минимум выступление на украинском языке, а потом по просьбе слушателей переходил на русский язык. Так вот, вы же сами из Донбасса, и вы сами знаете прекрасно, как относились к людям, которые говорили по-украински.
С удивлением, как минимум.
Хороший эвфемизм, с удивлением. А в Крыму, например, лично я и мои друзья сталкивались с откровенно хамским отношением. И более того, я вам скажу, что вот была одна конфликтная ситуация, вызывали еще в те времена милицию крымскую для разборок, и вот мой товарищ, который говорит исключительно на украинском языке, его посчитали априори виноватым в том конфликте, который был, только потому, что он говорил по-украински. Поэтому такие вещи, они как бы имели место, и попытка вернуть статус-кво вызывает, к сожалению, у многих, ну, как минимум, недоумение, ну, как максимум, непонимание.
Напомню, у нас в гостях Александр Бондаренко, доцент Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Мы говорим о том, как язык используется в гибридной войне России против Украины. Александр, а вот наступил новый 2020 год, мы с вами еще общаемся в 2019, да, но слушать нас будут в 2020 году. Вы бы, как филолог, как человек, который занимается исследованием вот языкового влияния со стороны Российской Федерации, от каких формулировок вы предложили отказаться в 2020 году, которые, может быть, навязаны Украине в этой украинско-российской войне, или пересмотреть эти формулировки?
Знаете, я как филолог всегда призывал назвать вещи своими именами. Ведь непонимание того, что происходит, очень часто из-за того, что явление неправильно названо. Например, вот сейчас готовятся перед Новым годом, я не знаю, наверняка состоится, и обмен пленными. Да, и вот называется это обмен пленными. На самом деле Украина получает действительно пленных, тех людей, которые защищали Украину, выполняли свой гражданский долг.
Или просто гражданских, которых взяли и бросили на подвал на оккупированной территории.
В том числе и таких людей, которые по каким-то причинам, чаще всего из-за их гражданской позиции, попали на подвал. Значит, и их можно считать и украинской мовой заручниками, и пленниками, и так далее. А кого Украина отдает взамен? Ну, в частности, речь идет о том, что должны отдать тех террористов, которые, диверсантов, которые взорвали марш гидности в Харькове, и это люди, на чьих руках кровь. И они террористы, это не те люди, которые с оружием в руках воевали против Украины, да, которые, ну вот...
Украина их не пленила, да, Украина их наказала, скорее.
Она их совершенно верна. Еще и похожие, те, которые имеют отношение к Беркуту киевскому и к расстрелам на Майдане, да, то есть в обществе непонимание, почему, собственно говоря, называют это обменом пленников, и неприятие многими вот такого обмена, хотя сам по себе с точки зрения гуманитарной, да, шаг забрать своих людей и отдать кого угодно, да, он, ну, должен приветствоваться. Так вот, я думаю, что откровенных противников такого обмена было бы намного меньше, извините, да, украинизмы все-таки проскакивают, намного меньше было бы, ежели бы вещи назвали своими именами, или ежели бы президент действующий сказал, что я меняю украинских пленных, которые находятся на территории неподконтрольной Украине, на террористов, на бандитов, на осужденных и так далее, и так далее.
Но, вот, кстати, Российская Федерация заинтересована в том, чтобы не говорил так, наверное, Владимир Зеленский. Это одно из условий этого обмена.
Естественно, естественно, но все время действовать по лекалам соседней недоимперии Я думаю, что таким способом вопрос решить невозможно.
Кстати, Александр, а почему, с вашей точки зрения, вот официальные украинские политики, да, вот чиновники так избегают слова «война» между тем, что происходит между Украиной и Россией? То есть по документам это не признано войной, да? Сначала это было АТО, теперь это операция объединенных сил. Это тоже какое-то такое слово, которого боится, может быть, и Украина, которое не нужно Российской Федерации?
Ну, есть политики и политики, да? Есть политики, которые говорят это слово, некоторые избегают. Вопрос, почему избегают, он лежит... Ну, я бы дал два варианта ответа. Первый, не понимают просто, о чем идет речь. Ну, вот, собственно, тот молодой депутат, который заявил о том, что война началась из-за отмены закона. Я думаю, что просто недоросль не понимает, о чем говорит. Не зря Петр I в свое время сказал, что боярам на ассамблее ходить, тосты говорить, дабы дурь каждого была видна. Ну вот, собственно говоря, дурь его проявилась как раз в этой фразе. То есть часть просто не понимает, о чем идет речь, а часть... Людей – это просто люди, которые являются агентами влияния соседней недоимперии, и они четко действуют по тем инструкциям, которые они получают из-за рубежа. Причем то, что это инструкции из-за рубежа, сомнений никаких нет, поскольку говорят они приблизительно одинаковые, одинаковыми месседжами изъясняются, и, собственно говоря, нарративы, которые они извергают, они все как под копирку писаны, вот, и корректируются последними высказываниями недоимператора соседней недоимперии.
Еще одно слово, которое навязывается вот в украинский медиа-дискурс и политический дискурс, это слово «мир». Как «мир». Как бы вот вы его охарактеризовали, потому что тоже видно, что разный смысл вкладывается это двумя сторонами, да, и продвигается определенный месседж со стороны Российской Федерации. Вот как бы вы бы предложили рассматривать дальше это слово «мир», вообще его обсуждать
в 20-м? Его обсуждать надо в плане том, что украинские политики и украинские граждане, которые голосуют за политиков, должны понять, что между Украиной и Россией невозможен мир. Задача, которую ставят перед собой...
Не по вине Украины.
Не по вине Украины,
что важно,
безусловно.
Да, потому что не Украина воинственная.
Не Украина начинала эту войну. Украина, она всячески избегала горячей фазы этой войны, но допускала ошибки в плане вот всего немилитарного спектра военных действий, которые соседнее государство ведет против Украины. Так вот, по моему глубокому убеждению, и это убеждение базируется на глубоком изучении вопроса, связанного с гуманитарной составляющей войны, мир между Россией и Украиной невозможен в силу того, что война гибридная. Сейчас перемирие гибридное, да, люди гибнут во время этого перемирия. И мир будет гибридный. А Украине нужна победа. И тот, кто говорит, что в ближайшем обозримом будущем это невозможно, я хочу сказать, никогда не говори никогда, потому что еще за полгода до развала Советского Союза никто даже себе представить не мог, что такой монстр, как Советский Союз, развалится. Я глубоко убежден, что и рядом находящийся монстр под названием Российская Федерация тоже в ближайшем обозримом будущем развалится.
То есть победа вероятнее, чем мир, наверное, для Украины даже. Мир невозможен,
мир,
а победа
мир
хотя
невозможен
бы теоретически
просто априори, а победа абсолютно реальна. Вот, но, к сожалению, сейчас никто не ставит перед собой задачу приближать эту победу. А победить этого монстра, который находится на северо-востоке от Украины, можно исключительно гуманитарными механизмами. И вот, собственно, об этом мы сегодня говорили, но мы говорили о том, что Украина в основном защищается от нападения в этом гуманитарном аспекте, а нужно атаковать.
Что делать?
В том числе по языковым проблемам, больно бить соседнюю страну, поддерживая те пока немногочисленные, но реальные абсолютно национально-освободительные движения, которые в России есть. И вот пример господина Разина, светлая память, это очень яркий пример. Я скажу, что я на одном из эфиров встретился с известным казахским оппозиционером. Так вот он говорит, что Россию нужно разваливать по Волге. На две части, как минимум. Вот. А речь идет о национальных республиках, автономных, которые есть в составе Российской Федерации. И там можно просто поддерживать, в том числе финансово, и не только финансово, интеллектуально, и всячески поддерживать те национальные движения, которые, безусловно, и будут вот тем бигфордовым шнуром, который взорвет Россию.
То есть такой украинский прометеизм. Напомню, у нас в гостях Александр Бондаренко, доцент Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Говорим о том, как язык используется в гибридной войне. Александр, уже немного времени остается, просто хочу, чтобы вы рассказали немножко нашим слушателям, что такое терапевтический и патогенный текст. Вы тоже об этом рассказываете, говорите о том, что обычное слово может очень сильно ранить и лечить.
Очень интересная тема, вот как раз и в плане воздействия на сознание людей. Я специально эту проблематику не изучаю, но вот мои коллеги, которые изучают эту проблему, они отмечают невероятную силу, которую имеют терапевтические тексты. И на мой взгляд, самым ярким примером такого терапевтического текста может служить молитва воина. Я, честно вам скажу, я знаю просто, я тем ребятам, которые на фронте, я высылал эту молитву, и я знаю, что она у них и в смартфонах, и в телефонах была эта молитва, они ее читали, когда была возможность. Там, кстати, атеистов, те, кто на передовой...
На войне не бывает, да?
Да, не бывает, это правда. Вот, и я знаю, как они реагировали на эту молитву. Если у вас будет возможность, вы можете ее показать, я вам дам текст этой молитвы, я могу немножко прочитать украинською мовою молитва воїна. «Побудь, мій Боже, отут зі мною, у цьому полі, у розпал бою, серед руїни і серед краху, не дай пізнати глибини страху, не дай упасти в зневіру і розпач і побратимам розбігтись в розтіч. Побудь, мій Боже, отут зі мною, отут між нами, душою батька, сльозами мами, сестри любов'ю, брата плечима, чеканням милої її очима. Побудь, мій Боже, отут зі мною, посеред світу, посеред болю, храни від смерті, від кулі вражої. Будь мені, Боже, вартою стражі, я тіло й душу тобі офірую. Побудь, мій Боже, зі мною, вірую». Феноменальна сила текст. Сакральный, но это новый текст, это не старая молитва. Я ее увидел впервые на стенах храма, гарнизонного храма во Львове, и пересылал тем ребятам, которые воевали на фронте, понимая, что для них такие слова могут быть вот терапией, да, их души.
Я думаю, даже для гражданских, да, возможно, если вот трудная ситуация некая.
Безусловно, безусловно. Просто, понимаете, я честно скажу, я не понимаю, как могут возникнуть такого рода тексты. Хотя занимаюсь текстами всю жизнь. Мне кажется, что это тексты, которые идут сверху. Вот об этом очень хорошо сказал грузинский бард Булат Акуджава. Каждый пишет, как он слышит, так и пишет, не стараясь угодить. Да? Так природа захотела, почему не ваше дело? Отчего не вам судить? Вот такие тексты, они просто феноменальные. Я могу привести пример относительно недавнего текста, тоже «Страшной силы», но это не терапевтический текст. Это стихотворение Анастасии Дмитрук «Никогда мы не будем братьями». Тоже я не знаю, откуда у этой девочки появились такие слова.
И стих стал вирусным, да? То есть очень популярным,
да,
среди,
да,
украинцев.
Да, ну, как они уже, эти тексты распространяются, это вопрос отдельный. А вот то, что касается текстов патогенных, это тоже очень интересная штука. Я вам скажу, что на уровне бытового сознания мы все понимаем, что вот нужно избегать проклёнов, пожеланий чего-то плохого. Ну вот не зря говорят, есть такая примета, что если встретил юродивого, то вот обязательно дай ему там 5 копеек или там гривну, потому что если он проклянет, то будешь иметь потом неприятности. Так вот, такие патогенные тексты, они в сторону Украины несутся постоянно из-за поребрика, и нужно уметь от них защищаться, но это тема отдельной передачи, я думаю. Вот. А Украина тоже продуцирует такие тексты на соседнюю территорию. В частности, я могу привести пример такого текста. Це «Колискова для ворога». Поет певица Стасик.
Кстати, участница АТО тоже. Участница АТО тоже воевала.
Да, да, да. Ну вот текст невероятной патогенной силы, он вызывает, насколько мне известно, он вызывает страшную реакцию у тех, кто его слышит там. Потому что, например, такие слова, как «Спатимеш в землі холодній, як дитя у моїм лоні, і до віку у полоні, спи, 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 ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею, станеш сам моєю землею, спи, спи, спи». Це пожелання смерті врагу, абсолютно естественне для чоловіка, який захищає свою країну від врагів, воно достигає цілі.
Спасибо большое. Мы говорили о том, как в украинско-российском противостоянии используется язык, как говорить о войне по-новому в новом году, с Александром Бондаренко, доцентом Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Александр, спасибо, что к нам пришли. Обращаюсь к слушателям, не переключайтесь. Радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
На гербе Мирнограда, бывший Димитров, изображена старинная шахтерская лампа. Так авторы герба напоминают, что именно шахты – градообразующие предприятия Мирнограда. Золотой папоротник на черном фоне символизирует богатые залежи угля. Герб венчает серебряная трезубая корона, а щит обрамлен справа веткой каштана, а слева – тополя. Радио «Донбасс Реалии» в Мирнограде и Покровске на частоте 99,6 FM.
Зачем советская власть запретила фильм о труженицах Донбасса? Фильм Ролана Сергиенко «Объяснение в любви», снятый полвека назад, попал под полнейший запрет в Советском Союзе. Этот фильм посвящен советским женщинам. Что же такого показал режиссер? Мой коллега, журналист Дмитрий Джулай, в прошлом году собрал подборку малоизвестного кино, которое не попало к советскому зрителю, и об одной находке расскажет нам в студии. Дима, привет.
Привет.
Дима, «Объяснение в любви», вот фильм к годовщине советской власти, прославляет коммунистов, достаточно героическое кино. Как оно могло попасть под запрет? Объясни нашим слушателям.
Ну, я хотів би сказати, що воно мало бути героїчним, але після того, як режисер Ролан Сергієнко, оператор Едуард Тімблін зробили це кіно, воно зовсім таким не виглядало. І от цікава річ, мені розповідав сам оператор цієї стрічки, Едуард Тімблін, коли вони поїхали здавати цей фільм у Москву, то від тодішнього міністра культури Романова вони почули таку фразу, після того, як він побачив цей фільм: «Я не хочу жити в такій країні, яку ви мені показали».
А вот. Что там не так было показано?
Ну, дивіться, просто давайте подивимося, хто герої цієї стрічки. По-перше, перша героїня – це людина, яка піднімала комунізм на селі в Миколаївській області і яка хотіла продати майно церкви. Але її за це вбили односільчани за таку ідею. Потім там є героїня, жертва сталінських репресій. Потім там героїня, ветеранка війни, яка втратила дві ноги. І там є колгоспниця, яку вбили свої ж робітники. От. Тому що, і, ну, наприклад, тут колгоспниця, да? От, важко уявити, що в Радянському Союзі колгоспники – це не трудівники, це не такі потужні люди, а це можуть бути ще і вбивці, які вбивають от свою голову колгоспу. Так що от, так, навіть із, по цих історіях дуже ну, страшні ці історії, і вони показують радянську владу зовсім з іншої сторони. І от Рулан Сергієнко говорив, що своє кіно, він друзям говорив, не освідчення в коханні, а освідчення в ненависті. Він не був, звичайно, дисидентом, і не вважав себе дисидентом, але крайнє вороже ставився от саме до влади. Хоча він і от і в наш час він досі живе, і він вважає себе комуністом, але він не ототожнює той комуніст, який був в Радянському Союзі, і з тим, і з його уявленнями про цей коммунизм.
Когда Ролан снимал этот фильм, да, он понимал о том, что его могут запретить, или было определенное послабление вот в идеологической политике Советского Союза, и он рассчитывал, что он попадет на широкий экран к зрителю?
Да, когда цей фильм задумывался, еще была відлига, але коли цей фильм уже закінчувався, ця відлига уже закінчувалася. Та і добре, що цей фільм, ну, дали змогу знімати, але от він не встиг потрапити до глядача, і його практично ніхто не побачив. І, звичайно, коли Сергієнко розповідав про цей фільм, він говорив, що конфлікт між чиновниками від кіно і митцями був просто величезний, і ось цієї конфліктної ситуації неможливо було не уникнути. Тобто вони розуміли, коли знімали цей фільм, що складна доля буде у нього, бо, наприклад, ну, цей фільм дуже цікавий, бо у той час синхронними речами були лише оплески у кінці там з'їздів партії, щось таке, ось щось такі речі. А вони прямо показали живу розмову людей. Там є синхронні речі. Там зараз я просто згадую, там, наприклад, є весілля дуже цікаве, колоритне і на Ізмаїльщині. Але от кульмінацією фільму стало те, як вони показали цю ненормовану, дуже складну, виснажливу працю радянських жінок. Кульмінацією фільму став якраз епізод, який був відзнятий на залізнодорожному вузлі у Красному Лимані. Там жінки брали шпали, такі величезні, ну, я не знаю, скільки вони важать, ну, просто величезні, і тягали їх своїми руками. Це просто, ну, неймовірно.
Тобто правду просто показали, наскільки я розумію. Так, давай так. Послухаємо фрагмент оттуда. Це монологи жінок, краматорської комуністки Єлизавети Марапуліць і танкістки Марії Лагунової, яка потеряла ноги в битві за Київ.
Ярко вспоминаються мені дні напряженної боротьби за восстановление промышленности в нашем Краматорске в 1922 году. В 1922 году сюда была укреплена партийная организация, правительство, в частности, нарком Серго Орджоникидзе. Не могли в тот момент помочь большими денежными средствами восстановлению завода. Перед рабочими встала задача проработать примерно месяца три без всякой зарплаты. Все до одного. Все отдавали работе, все коммунисты, и особенно работали женщины Краматорска. И в конце концов мы его выиграли. 1 мая с великой радостью доменная печь номер один была пущена и начала выполнять государственный план.
Мой последний бой поставили перед нашим экипажем задачу. Вы должны первые ворваться в дарницу, и вашему примеру, значит, последуют другие экипажи. Но держись, как ты себя чувствуешь? Я сказала, что, ну, как и все, сказать, что не страшно, конечно, это никто не поверит. Немцы, значит, по левую сторону Днепра очень сильно укрепились. Они рассчитывали советскую армию не пустить на правую сторону Днепра. Мы ворвались первые в дарницу, уничтожили противотанковую пушку, много уничтожили блиндажей, траншей. Но в этом же бою, значит, был подбит наш танк. Танк загорелся. Я помню, приняла решение, сдвинулась со своего места, открыла люк. Но что было дальше, я не помню. Я уже очнулась через четверо суток в госпитале, значит, в медсанбате, где я узнала, что я нахожусь без обеих ног.
Так, это был фрагмент из фильма, документального фильма Ролана Сергиенко «Объяснение любви». Это были краматорская коммунистка Елизавета Марапулец и танкистка Мария Лагунова, которая потеряла ноги в битве за Киев. Дима, ты хотел прокомментировать еще вот немножко об этих женщинах?
Да, да, я просто хотів сказати, що фільм побудований на контрастах. Ми спочатку чуємо розповідь Єлизавети Марапулець, яка розповідає, як вона піднімала радянську владу, як вона працювала дуже віддано. І потім же ж наступний десинхрон – який чоловіка у 37-му році розстріляли, а її репресували, і вона 8 років була у таборах. Але знову ж таки, трагізм всієї цієї історії, що після цієї розповіді вона прям говорить, що дякую партії, що мене реабілітувала.
Іскренне говорить об этом.
Та, та, та.
Діма, взагалі інтересний дуже матеріал, да, він називається «10 заборонених в СРСР українських документальних фільмів». Ви можете знайти цей матеріал на сайті Української служби радіо «Свобода», от узнати, чому і які фильмы были запрещены в Советском Союзе. Дима, а зачем ты вот этим вообще, ну вот, вопросом этим задался, да, начал искать эти фильмы?
Ну, по-перше, я знав, що якісь фільми мають бути заборонені, але про них нічого не було сказано. Це перше. А друге, я подумав прослідкувати, яка ж історія в українського документального кіно, і я зрозумів, що, наприклад, оці всі заборони, коли не давали знімати, коли не давали виражатися художникам, вони все-таки призупинили розвиток українського кіно на багато десятиліть. Хоча й говориться, що в радянському часі давали гроші знімати кіно. Та, це правда, але яке кіно давали знімати? Якісь новаторські ідеї, вони зразу рубалися на корню. І я думаю те, що от, ну, проблема була в 90-х роках, що просто не було коштів зніматися, але, наприклад, те, що зараз дуже багато тем якісь таких історичних, таких романтичних, і вони, у них мова така дуже стара, мені здається, це те, що просто тоді не назнімали подібних фільмів. І от зараз цей період ми проходимо і маємо його пройти, я думаю, без того, щоб ми його пройшли, не може бути якийсь новий якісний рівень в кіно.
Каких ще запрещених фільмах ти узнав, коли працював над матеріалом, що би ти прорекламував нашим слухателям, може, вони посмотрять?
Да, дуже цікаво, що ці документальні фільми, вони, можна сказати, забороненими залишаються і зараз, бо в інтернеті ви їх не знайдете, на дисках ви їх не знайдете, тільки в архівах ви їх знайдете. Тобто з документальними складна ситуація. А от з художніми фільмами забороненими, їх можна знайти в інтернеті, і ми на сайті теж дали посилання, і можна знайти. Це, по-перше, «Криниця для справ» Юрія Ільєнка, просто прекрасний шедевр.
Шедевр поетичного кіно.
Да, шедевр просто, та. Потім і фільм «Сон» Денисенка, режисера. Потім «Пропала грамота», де хто не знає, яка складна була доля в цього фільму, хтось бачив його радянський час, але насправді він був заборонений протягом багатьох років. От. І дуже багато фільмів, на жаль, не вийшло. Так, наприклад, Параджанова, декілька фільмів, вони просто не побачили, вони не були відзняті навіть.
Спасибо большое еще раз. Предлагаю вам посмотреть материал 10 заброненных в СРСР украинских документальных фильмов. Можете вот найти это на сайте Украинской службы радио «Свобода», узнать, почему эти фильмы были запрещены, сделать какие-то выводы для себя, ну и посмотреть, может быть, закрыть какие-то определенные лакуны в вашем знаниях украинского кино. У нас в гостях был журналист Дмитрий Джолай. Дима, спасибо.
Дякую.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
С Рождеством вас поздравляет Театр народной песни «Дивина», основанный в Донецком национальном университете. Эта колядка была записана в селе Толоковка под Мариуполем.
Ой, святый вечер, свята Маланка, счастья, здоровья людям носила. Счастья, здоровья людям носила, святой молитвой благословила, щоб не боліли ваші. Щоб цю годину були з вами, та й хлібом сілю пригощали. Наша Маланка не робить. на ні сорочка, паробоча, наша маланка на Дністрі була, Дністру воду, воду пила, Дністру воду, воду пила, ложку й тарілку опустила, ложку й тарілку. Ой, пові вітре, бой несеньки, висуши фарту, білесеньки, наша маланка не гордиться, нашим хазяїнам поклоніться, а ви хазяїни не нашою маланкою розплатись.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер этого эфира. Больше ищите в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Еще раз с Рождеством тех, кто празднует его сегодня. Удачи!